Глава 28. Консул. Оставшись в одиночестве, сделавшись единственным представителем своего вида в переполненном дикой жизнью лесу, Стас, отдышавшись, запоздало подумал, что хорошо бы было взять у девицы еще и бордовую тряпку. Здесь-то как свечереет, будет ох, как прохладно в халате. И тут же дыхание сбилось опять. Ангалов представил себе, как она смотрелась бы обнаженная на бордовом, на зеленой траве, в солнечных лучах. «Никогда не сожалея о содеянном», — шепотом напомнил себе Стас, заставляя думать о насущном. А насущность заключалась в том, что и спичек у него тоже не было, и оттого грядущая ночь вырисовывалась для него во все более темных тонах. «А вот о несодеянном можно и посожалеть», — услышал вдруг Стас слева из-за спины насмешливый негромкий голос. Обернувшись, он увидел в тени помнившего лучшие времена дуба черный силуэт, будто вышедший из тех самых благодатных времен гармонии человека и природы. Ангалов испугался лишь на долю секунды, лишь от неожиданности. К моменту, когда он обернулся, на лице его, вопреки проблемам ноги и неисполненным желаниям, воцарилась самоуверенная улыбка. Стас знал, что консул не любит слабаков. На господине был черный, как самые непроглядные минуты ночи, цилиндр и фрак, каких не носят уже и музыканты ему подстать. Такая же бабочка, способная поспорить изяществом своим с настоящими летуньями, сидела на рубашке, белизной подобной свежевыпавшему где-нибудь в самом нехоженном из полей тундры лесу. Туфли, брюки, золотая цепочка, не ошейником, как у нового русского, а ведущая к таким же благородным или презренным, кому как, часам, гнездящимся в неоттопыривающемся от их наличия кармашки фрака. Все было безупречно в такой степени, как на земле вообще неизвестно, бывает ли. Ну да консул был не местный и от подобных несовершенств не страдал. Внешность он имел, как и подобает существу его статуса, в меру еврейскую. Массивный с тонкой горбинкой нос, пушкинские кудри, хищные при всем изяществе скулы. И взгляд, зовущий, завораживающий, в его омуте легко читалась мудрость и глубина. Стас погрустнел, осмыслив сказанное посланником. «Значит, девчонку я отпустил все же зря», — подумал он.
«Да, а спички? Ты же о костре думаешь? Ты в аптечке отыщешь».
Ангалов вновь улыбнулся и сказал. «Я так рад вас видеть. У меня вот, видите ли, некоторые проблемы».
«У тебя нет иных проблем?»
С назидательным жестом суставчатого пальца левой руки сказал консул. «Кроме твоей глупости. Излей ты семя в эту пустышку, вместе с ним тебя покинула бы и боль. Ты же вдоволь напился бы ее теплой живительной энергии и наследника бы создал себе под стать. У нее сегодня самые подходящие дни для этого». Посланник уже вышагивал, соединив руки за спиной, с видом вузовского педагога. За ним будто оставался рой мерцающих в фиксированных пространстве точек. Стас никогда не мог разобраться, действительно ли они там есть или только каждый раз ему представляются. А еще лес наполнился тишиной, словно на лекции самого интересного, самого уважаемого преподавателя. Даже мухи оставили полеты свои, утихли птицы, будто ожидалась скорая гроза.
«Самочка», — продолжал меж тем консул, — «побоялась бы сделать аборт, приписав зачатое дитя жениху своему. Как видишь, одни плюсы, минусов ноль. Понял теперь, как ты облажался?»
«Понял», — улыбаясь, сказал Стас.
«Ну кто, кроме него, Стаса, имеет такого удивительного наставника, учившего самой свободе?»
«Больше такое не повторится», – заверил он консула. Тот улыбнулся в ответ тонкой линией губ и сказал:
«Конечно, я мог бы тебе сейчас долго говорить о том, что такое больше в твоей жизни действительно не повторится, что, мол, если ты не вошел в реку, то ты уже не войдешь в нее никогда. Но ты и сам обладаешь незаурядным умом и способностью без промедления учиться на ошибках. Что делать? Людям полнота знаний не дается сразу, тем более ты просто воспользовался свободой вопреки желаниям, себе во вред. Это не страшно. Тебе просто следует запомнить, что себя, как тонкий, сложный и, увы, смертный механизм, надо любить, потакая всем своим потребностям, если они естественны. Наркотики ослабляют, женщины же, особенно если они не повторяются, ну хотя бы чередуются, дают уйму сил. Дело в том, что самки устроены так, что сперва они дарят тебе массу энергии, а после, если их решительно не отстранить, вгрызаются в твои оболочки, как иксодовый клещ, становясь реципиентами, вампирами, то есть. Поэтому мы и рекомендуем имеющим мудрость адептам не использовать каждую из возможного большего числа открытых им самок чаще одного раза в 3 луны, а лучше в полгода. И напротив. Женщинам, вставшим на путь свободы, мы советуем иметь ограниченный круг регулярных партнеров. Просто мы с тобой не беседовали об этом прежде. Теперь тебе ясно?
Да, учитель, — ответил Стас, глубоко склонив голову. Он как-то подметил, что консулу нравилось, когда он склонялся перед ним. Но Ангалов, дорожа достоинством, редко прибегал к этому приему. Но сейчас он столь отчаянно нуждался в помощи посланника, что все средства были хороши.
«Молодец», — порадовался тот. «Не буду обременять тебя разжиганием костра, ты устал. Смотри вот». Консул щелкнул пальцами, и дуб, простиравший ветви свои далеко в стороны над головами собеседников, внезапно расстался с несколькими из них. В густой кисельной тишине звук их падения был таков, будто сверзся целый медведь. Однако Стас твердо помнил, что в обществе посланника он в безопасности, оттого не только головы не задрал, но даже и не моргнуть сумел. Ветви хряснулись к его ногам, заслуженным трофеем, и в них, не распавшись, лежало черное разлапистое гнездо с едва опушившимися воронятами. Зная, что консул никогда и ничего не делал случайно, Стас подумал, что тот устроил теперь проверку с целью выяснить, насколько он достиг места без жалости.
«Ах, бедные птенчики!» – насмешливо протянул консул, подражая типовой реакции какой-нибудь слезливой девчонки. «Да что же нам теперь с ними делать?»
Стас взглянул на желторотые кургузые создания и усилием боли заставил себя отнестись к ним сугубо прагматически.
«Ну, – сказал он, – гнездо пойдет на растопку, а птенцов...» – он поднял глаза, встретившись с испытующими ироничными глазами консула. «А птенцов я приготовлю себе на ужин».
«Браво, браво!» – порадовался консул, беззвучно хлопнув несколько раз костлявыми ладонями. «Это даже уже слишком. Гнездо, ты совершенно прав, сгодилось бы огню. Но птенцы... Ты когда-нибудь употреблял врановых в пищу?»
«Никогда», – признался Стас, отстраненно наблюдая, как широко на выворот почти растопыривают крупные рты облеченные птенцы. «Они, мягко сказать, невкусные», — отметил консул. «А я вот не случайно говорил тебе, что пока ты со мной, ты никогда не будешь иметь проблем с хлебом насущным. Так что лично тебе не будет никакой пользы от их гибели, верно?»
«Ну да», — пробормотал сбитый с толку Стас, глядя на пробившийся сквозь листву и игравший теперь на носке туфли консула солнечный блик.
«А этот мир...» Консул обвел широким жестом округ. «Держится исключительно на гармонии составляющих его частей. И такие санитары природы, как вороны, крысы, волки, совы, убивающие без жалости слабых, в чем-то похожи на нас и потому нами любимы. Так что же мне сотворить с ними?
Вернуть на дерево?» Пробормотал Стас, в очередной раз понимая, что ему еще очень-очень многому предстоит научиться у наставника.
«Именно», — улыбнулся консул чуть зловеще. «Надеюсь, после всего, что было между нами, ты не думаешь, что это может стоить мне сколько-нибудь серьезного труда?»
«Разумеется, нет», — откликнулся Стас, бесстрашно глядя учителю прямо в глаза. «Он хорошо усвоил, что консул любит сильных, потому-то избрал именно его».
«Ну так смотри», — торжественно изрек консул,
и Анастас явственно увидел тонкие розовые нити, змеясь, сцепившие пальцы посланника с прутьями гнезда, и оно со всеми обитателями своими, попирая законы физики, медленно древнейшей первобытной моделью НЛО поднялось в воздух и, двигаясь вдоль морщинистого ствола, достигло, наконец, искомой точки. Линии силы консула отпустили его, и гнездо вклинилось между изрытой бороздой корой и кряжестым суком. Один же из пассажиров, не удержавшись, выпал, и теперь, беспомощно растопырив крылышки, ошалело глядел на Стаса. «Самый слабый», — отметил консул. «Отпусти его, мой друг. Не в надежде, что он выживет, но пусть сам он сделается пропитанием достойнейшему. Он будет неплохим призом какому-нибудь голодному хищнику, проворной кунице или гибкой ласке, или, быть может, вечно спешащему куда-то ежу. Так пусть же, как всегда, побеждает сильнейший». Стас послушно взял птенчика в ладонь, чувствуя, как бешено пульсирует крохотное сердечко в его горячем, невесомом почти тельце. И отойдя на 5 шагов туда, где освещенные солнцем травы были особенно сочные, морщась от неожиданно резкой боли в бедре, аккуратно посадил вороненка на землю. Стасу глупо хотелось сказать ему детское «прости», но он, чтоб не показаться смешным в глазах консула, этого, конечно, не сделал. Когда же Анастас поднялся с корточек, боль прострелила так, что он до крови прокусил губу. Он вновь услышал голос учителя. «Разве ты не хочешь попросить прощения у этой птички?» Стас не знал, что лучше ответить, потому солгал. «Нет, конечно, это все детские глупости». «Неверно», — откликнулся тот. «В глубине души каждый из вас, лишая кого-то жизни, от крошечного москита до предаваемых заклятий у городов и целых стран, хочет попросить у них прощения. И совершенно справедливо. Это очищает тебя от негативной кармы. Я же говорил тебе, будь самим собой, доверяй себе, всегда и во всем следуй зову твоего сердца. Попроси прощения у вороненка». Стас склонился над птенцом, сгибать ноги в коленях он побоялся, опасаясь нового болевого приступа, и прошептал ему: «Прости». Птенец склонил голову на бок, приоткрыв рот, и будто правда что-то понял. «Вот молодец», — сказал консул. «А у меня тут и костер уже горит. Помнишь, что я тебе говорил об очистительной силе стихии? Огнем природа обновляется вся. Теперь тебе стоит лишь перепрыгнуть его, и ты уже очистишься от негативных последствий совершенного тобою убийства». Стас невольно улыбнулся. Ему показалось забавным, как серьезно отнесся консул к истории с вороненком. «Нет, нет», — ядовито буравив взглядом, откликнулся посланник. «Я уже не о птичке. Для нее, конечно, прыжки через огонь слишком много чести. Дело в том, что полицейский, которого ты подстрелил, неминуемо умрет. Так что лучше тебе поспешить и очиститься как можно скорее, пока это не случилось». «Вот оно как», — подумал Стас. Куча хвороста, упавшая с дерева по воле консула, уже жарко пылала, вздымая к небу оранжево-красные знамена пламени, впрочем, почти невидимые сейчас в лучах солнца. Лишь воздух, струясь, играл неровностью потоков, искажая очертания проглядывающихся сквозь него поросли молодых осин. «Стало быть, насмерть», словно окончательно отрезая Стаса от его безмятежного в целом прошлого, пронеслось в голове. Анастас доканделял к костру и вдруг понял, что он не только перепрыгнуть через него не в силах, но едва может пользоваться простреленной конечностью. «Ну что же ты медлишь?» С недоброй улыбкой, вздернувшей самые уголки губ, подбодрил его между тем посланник. «Да у меня тут с ногой проблемы», — сказал Стас. «Вот ведь как», — холодно сказал консул. «Проблемы, стало быть, имеются, а просьб никаких? А лучше тебе должно быть досуха истечь кровью, чем за помощью обратиться ко мне, так что ли?» Стас тяжело вздохнул. Консул, как и в самом начале их знакомства, оставался непостижимым для него в своем величии. «Пожалуйста, исцели мне ногу», — сказал наконец Стас, глядя на пошедший бурыми разводами от прикосновения пламени дубовый лист. «Вот так-то», — назидательно сказал консул. «Мне известны все твои пожелания еще прежде, чем ты их сформулируешь. И не получаешь ты от меня чего-либо только потому, что не смеешь просить. Так бы сразу». Стас лишний раз изумился, сколько мудрости могли вмещать слова его учителя.
«Сядь и вытяни ногу», – велел консул.
Стас сел прямо на холодную землю и сдвинул халат в сторону от тут же вспучившегося кровью пулевого отверстия. Непрошено подумал, да, девчонку надо было взять на тряпки, так бы она могла и застудиться. Консул подошел и, присев на корточки рядом, вдруг припал губами к ране. Стасу сперва сделалось тоскливо и страшно, но не боль, а лишь приятное щекотание расходилось по телу от губ посланника и с исполинской пиявкой, присосавшегося к нему. Не более 10 секунд продолжался контакт, и вот уже консул, улыбаясь с видом факира, достает из сорта крохотную пулю, способную доставить всякому, даже самому сильному духом человеком, так много хлопот. Посланник отер белоснежным платочком перепачканные кровью губы и неожиданно резким движением припечатал указательный палец левой руки к норке в стасовом теле, где эта пуля скрывалась. Анастасу понадобилась вся сила воли, чтобы не закричать. Боль была столь пронизывающей, жгучей, запредельной, захлестывающей потоками жаркого пота, что если бы консул прижал к ране головню из костра, она навряд ли достигла и третьей этого немыслимого, пляшущего языками пламени в самых глубинах мозга, бешеного ощущения, терзавшего его теперь. Наконец-то, а прошло не более секунды, Стас не выдержал и закричал всей силой своих легких. Да так страшно, что всякий, услышав этот вопль, предпочел бы убраться подальше из вмиг показавшегося ему зловещим леса. Консул забрал палец, и боль тут же стихла, оставив за собой, странное дело, лютый холод, взаимопересечениями бесчисленного множества ледяных игл, сквозною сковавшей бедро. Осмелившись взглянуть на рану, Стас обнаружил, что кровь была начисто слизана. Да еще узнай, поди, сколько высосана была. На месте же отверстия багровел глубокий, как от сильного ожога, след сплавившей плоть.
«Видишь, как здорово!» – сказал консул. «Заморозка продержится 2 дня. За это время и внутри все заживет. Ну и соки твои не пропали даром, я забрал их не больше, чем и так вытекло бы». Неправильно, когда кровь вытекает просто так. Ведь кровь – это душа, это сама жизнь. Ведь ты рад, что она поступила в наше распоряжение?
«Да, конечно», – ответил Стас, испытывая приступ тошнотворного головокружения. От кровопотери ли, от перенесенного ли болевого шока, от всего сразу.
«Хорошо», – ответил консул, сглотнув. «Через костер попрыгаешь после, а теперь ты, должно быть, проголодался».
«Да», – улыбнулся Стас в ответ.
«Ну, посмотри, что я тебе припас», – с улыбкой сказал консул, раскрывая невиданный прежде Стасом крокодиловой кожи саквояж с богато инкрустированной крупными изумрудами ручкой.
И вот уже из его мягкого плюша недр на чистую музейного качества скатерть, заботливо расстеленную консулом, перекочевала 2-литровая бутылка кока-колы, пакет гранатового сока. Стас внезапно ощутил, как последствия кровопотери – жестко хочет выпить всего его сразу, выпить весь его поскорее, а также наполнившая воздух тонким запахом коптильни, сервелатная нарезка его любимая, с крошечными вкраплениями белого на малиновом жира, а еще изрядная связка увесистых спелых до темной желтизны бананов и стеклянная 100-граммовая баночка, до краев наполненная упругими отборными красными шариками икринок, да еще пачка масла в придачу к тонко нарезанному белому хлебу.
«Угощайся, не торопясь», – велел консул. «Не бойся, что руки не мытые. Болезни появляются не от грязных рук, а по нашей воле. Ешь и гляди на пламень, вспоминай все, чему я тебя учил и сегодня, и прежде. Жадности в еде не допускай, как бы ты голоден не был, это ослабляет. Сперва выпей стакан сока, это важно для твоего здоровья».
Стас сделал себе с молчаливого согласия консула аж 4 бутерброда с икрой, выпил терпкий, подобный крови, сок граната, вспоминая события минувшего дня, а потом уже наблюдая, как мерцают угли и как огненные воины языков пламени берут штурмом высоты вполне по-земному подкладываемых консулом дровишек, а те шипят, пузырятся и тоскливо свистя, теряют паром остатки влаги. Анастас вспоминал, неторопливо и тщательно пережевывая предложенную учителем пищу, как проходило их общение с консулом прежде.